Наверное, кто-то услышал, мне на перерыве задали вопрос. Мы когда-то говорили, что вот аквариум, если у него достаточно количества воды, ее можно не менять, там образуется замкнутый цикл. Вода живая. Это критическая масса или объем воды 100 литров. Это где-то прочитал, у меня был аквариум на 500 литров. И не менялась годами вода. Ну, что-то чистилось, но вода не пахла. Рыбы, растения, микроорганизмы. Вот. Но такой замкнутый цикл может образоваться только в определенной просторе. Если маленький объем не образуется. Например, там, ну, 50 литров, она ее каждые 3 дня будешь менять, она будет пахнуть нехорошо. Болото. Жизнь у человека точно так же. Ему нужен какой-то оперативный простор. Все силы, ну, которые вот на нас как-то влияют, они делают, чтобы этот простор был меньше. И этого достаточно, чтобы у тебя дальше больше ничего не получилось. Этого достаточно. Причем эти рамки, за которые ты не хочешь, не можешь или боишься выпрыгнуть, они в принципе не подкрепляются ничем, кроме твоим собственным страхом. И все. Который поддерживает все окружающие. Вот такая простая схемка. Простая схемка. И тут вот мозг неживой. И про иммунитет. Почему у тебя нет иммунитета? Иммунитет, потому что этот страх навеян какими-то ложными вещами. Ложными вещами. У тебя пропадает здравый смысл. Вот этот иммунитет говорит, могу. Здравый смысл. Но тебе говорят, нет, потому что вот. Мы немножко прочитаем про здравый смысл, но пока про иммунитет. Ну, это одно и то же практически. Иммунитет это очень сложная, многоуровневая защитная реакция организма в ответ на агрессивное внешнее воздействие, которое способно нарушить сохранность и устойчивость организма. Кстати, когда ты очень быстро идешь вперед, окружающая среда будет на тебя как-то... Это главная задача иммунитета для движения вперед. Такими агрессивными для организма агентами могут выступать яды, выделяемые микробами при гибели. Собственные клетки организма, например, раковые клетки. Или при аутоиммунной реакции, когда организм перестает узнавать свои здоровые клетки. Смотрите, кто-то зашел и написано, вот, разлагаются клетки, там, ну, нагадил вам, да, в вашу жизнь. Надо с этим что-то делать. Иммунитет работает. А почему вы этого не делаете в жизни? Или собственные клетки вышли из строя. Ну, твое окружение. Это, у тебя есть твоя территория. Например, твои дети, ты за них отвечаешь. Они должны слушаться. Ты начальник, у тебя должны подчиненные слушаться. И хороший начальник, он может просто взять и удалить. Извини, ищи другое место. Или может собственные клетки в результате аутоиммунная система, вот эта иммунная система, с ума сходит, и клетки начинают жрать сами себя. Ну, представляю, что это гражданская война на самом деле. Самое страшное, когда иммунитет работает против тебя. Представляете? Никакие врачи не помогут, когда ты убиваешь сам себя. Как его установить, иммунитет этот? Это гражданская война. Паразитные клетки. Это наша элита. Ткани и кровь донора. Забота о нас. Ткань или кровь донора может вызвать вот такую реакцию. Иммунитет еще называем иммунным ответом. То есть забота должна быть, знаете, от кого? От соратника, от соучастника. У вас общая задача, а не от кого-то вообще. И у вас должны быть какие-то отношения. То есть вы в данный момент как-то единое целое, и тогда эта забота, это, ну, нормально. Характерные признаки иммунной системы. Вот это интересно. Это для нас, что мы должны делать, чтобы у нас было все хорошо. Фэншуй. Ну, фэншуй, правда, не хорошее слово. Фэншуй – это слово от кладбищ пошло. Это там японцы, они вот кладбища, или китайцы, не знаю. И вот там фэншуй. Здесь у нас не фэншуй, здесь у нас постоянно все меняется. И вот первое. Способность отличать свое от чужого. Их всего две. И второе. Формирование памяти после первичного контакта с чужеродным антигенным материалом. Забитого двух небитых дают, да? Вот. А есть это, а есть люди, которые сколько граблей им не попадаются, а иммунитета никакого. Раз встрял в эту систему, второй раз встрял в эту систему. Вы знаете, это не обязательно какая-то пирамидальная система, которая вас там дурит. Это может быть просто не твое. Если это не твое, значит, можно сказать, тебя дурит дьявол, сатана дурит. Это просто не твое. У другого это получится. У тебя раз не получилось, два не получилось, одно и то же. А ты туда вот идешь. Тебе тут давно ворота открыты, тебя приглашают. Но кто-то выставил, сказал, как красные флажки повесили, тебе туда нельзя. А с чего ты взял, что тебе туда нельзя? Потому что я иду туда, куда можно. Я так думаю. Но практика, говорит, не получается. Упражненный иммунитет обусловлен способностью идентифицировать. Смотрите, очень важное слово. Врожденный. Мы с ним рождаемся. Вот это вот очень важно. Способностью идентифицировать и обезвреживать различные разнообразные патогены по наиболее консервативным общим для них признакам дальности эволюционного родства до первой встречи с ними. То есть ты родился и уже понимаешь, мое, не мое. Врожденные. То есть их всего два. Есть врожденный иммунитет, а есть адаптивный. Это когда ты встретился, переболел, и второй раз уже ты не болеешь с этими граблями, но их как-то обходишь. Все, больше нет никаких иммунитетов. Есть новый опыт и есть врожденный опыт. Есть приобретенный и есть врожденный. Врожденный, все понятно. Но дело в том, что адаптивный классифицируется на активный и пассивный. А вот смотрите, иммунитет. Знаете, что я вам зачем это говорю? Чтобы мы не нарвались на лжеиммунитет. Вот эти вот прививки, вот эти всякие. Учителя духовные, некоторые, в кавычках, духовные. Смотрите, адаптивный классифицирует на активный и пассивный. Приобретенный активный иммунитет возникает после перенесенного заболевания. А приобретенный пассивный иммунитет, внимание, развивается при введении в организм готовых антител при передаче их новорожденному с молозивом матери. О, кто вам может передать? Или внутриутробным способом. А вот внимание, это то, что правда. А вот теперь я вам буду говорить ложь. Ложь. Эта ложь важнее, чем правда. Для чего? Потому что, чтобы мы туда не попались. То есть смотрите, как мы можем, кому можем доверять. Вот маме можно доверять, да? То, что рядом. А вот другая классификация разделяет иммунитет на естественный и искусственный. Вообще это классификация для идиотов, я бы сказал. То есть эта классификация, вот это сейчас я говорю, то было правильное. Идиот, если вы помните, это социально пассивные люди, греческое слово, для идиотов. И вот, внимание, говорю для идиотов, которые все ловятся. Естественный иммунитет, сначала правильно, включает врожденный иммунитет и приобретенный активный после перенесенного заболевания, а также пассивный иммунитет при передаче антител ребенка от матери. А искусственный иммунитет включает приобретенный активный после прививки, введения вакцины, и приобретенный пассивный, это введение сыворотки. То есть это вообще брехня от Рокфеллера. Ни то и ни то не работает. Потому что это неестественно. Вот сейчас вот надо запомнить. Искусственного иммунитета не бывает. Как искусственного Бога не бывает, как и искусственной жизни не бывает. Если я думаю, что я пройду какие-то курсы, да и вся моя жизнь, этот курс уже проложен. Я могу что-то где-то там хватануть, но рамки ставлю я себе сам. куда идти, вправо, влево. Никто этих рамок даже знать не может. Записано в священных писаниях. И поэтому нужно такое иммунокомпетентные клетки. В организме есть иммунокомпетентные клетки. Если у меня есть иммунитет, это значит, я компетентен. То есть мне не надо спрашивать, что мне делать. Вот компетентен ли я? И вот интересное, у природы давайте поучимся. Потому что клетки, они глупые, но они действуют правильно. Мы более сложно организованные, но мы глупее, чем эти клетки. Смотрите, иммунокомпетентным клеткам относятся макрофаги и лимфоциты. Эти клетки совместно участвуют в инициации, развитии всех звеньев адаптивного иммунного ответа. Клетки участвуют в иммунном ответе. Первое, лимфоциты. Кто это? Включает в себя регуляторы, долгоживущие клетки памяти, функции разнообразные, как регуляторы, так и администраторы иммунного ответа, так и киллеры. Все это было перечислено к кшатрии, воины. Регуляторы, то есть мы должны понимать, это мое, это не мое, это пошел вон, ах ты не идешь, убил. Тут написано, есть клетки-киллеры. Если бы у нас не было клеток-киллеров, которые на заразу вот нападают, мы бы долго не выжили от обыкновенной простуды. Натуральные киллеры НК-клетки, субполяция лимфоцитов, обладающие токсичной активностью, то есть они способны контактировать с клетками-мишенями, секретировать токсичные для них белки, убивать их и отправлять в адаптоз. Вот некоторых бы наших правителей отправить в этот апоптоз. Натуральные киллеры распознают клетки, пораженные вирусами и опухолевыми клетками. Натуральные киллеры. Слово-то какое? Из них нейтрофилы. Это короткоживущие клетки. Это герои. Это герои. Это яркие жизни людей. Яркие жизни изделий. Это вот это, нейтрофилы. Это короткоживущие клетки. Нейтрофилы способны самостоятельно мигрировать к месту нахождения антигена. Так как у них есть рецепторы и двигательная реакция на химическое вещество. Далее они погибают, превращаются в клетки гноя. Это судьба Иисуса в клетке гноя. Знаете, я сейчас это перечитаю. И потом вот на их примере что-то там все остальные. Дальше организм живет. Сейчас очень мало вот этой первой, которая у мирового правительства на мушке, вот эти вот, нейтрофилы, нейтрализуют. Где герои? Я сейчас прочитаю еще раз вот этот вот стишок. Друзья мои, так примем же удар сей на себя, забаррикадируем ворота трупами собратьев. Очень похоже, да, клетки гноя, да? Кто-то видели, гноилось, а это вот забаррикадировали. И гной, он охраняет тебя от чего-то. А если мир царит вокруг, ничто так не украсит человека, как смиренность. Но в час, когда войны раскат нас оглушает, подобны будьте тиграми вы в бою. Пусть кровь вас закипает, за ярости пусть спрячется все ваши добродетель. И взгляд пусть станет ненависти полом. Добродетель неуместно. Неуместно. Толерантность неуместна. Есть вот этот стих, знаете, откуда мне его сказали? Это был фильм «Почтальон». Кто-то видел? Фильм «Почтальон», по-моему, кто там, Кевин Костнер, по-моему. Кевин Костнер, да. Кевин Костнер играет. Такая, знаете, фантастическая ситуация, когда где-то все поубивали, или ядерная бомба, ядерная зима, 3 года, все такое, и вот Соединенные Штаты, конечно, и какие-то, знаете, паразиты. Одни мужики собрались, которые ходят, там город один, и они с них дань требуют, рекрутов требуют, воспитывают их там, и те снова становятся, ну, за какой-то там паек. И вот один человек, он Так, бродяга выступал, что-то такое делал. Его забрали нечаянно в эти рекруты, он сбежал. И он нашел машину, которая уже там заржавела, убитого почтальона. Убитого почтальона. По-моему, 97-й год фильм, еще до 2000-го, очень нормальный фильм. И он надел его фуражку, одел его тут эмблему, что почтальон, там такой, на коне скачет почтальон. Почтовая сумка, приходит в город и говорит: я вам почту принес, ребята. Они говорят: какая почта, ничего не работает, одни бандиты во всей кругом, тут как бы выжить, мы вот никого не пускаем, никому милости не даем, вот тебе раз, два, три, на счет три стреляем, уходи. Он говорит, он достает это в спешке, говорит: такая-то, такая-то, такой-то, такой-то, и один конверт попался, что там кто-то есть. И он говорит: есть, и все так раз. И все стали его спрашивать: какая почта вообще, ты что, с ума сошел? А он просто пришел, знаете, ну, чтобы его накормили, вот, решил так воспользоваться. Он говорит: есть почта Соединенных Штатов Америки, работает, уже есть такое реанимированное правительство, правда, оно еще не очень там в силах, ну, годика полтора вам с бандюками самим придется бороться. Но почту вот уже носим. Тяжело, видите, а он весь там, ну, с мертвого снял, а там это, я не знаю, там лет 20, может, пролежал этот мертвец. Вот. Его постирали, и там все воодушевлены, что где-то заработало, скоро бандитов там почистят. Вот. И он там, многие воодушевились, и потом он ушел из города, а там сами он инициацию провел почтальона, какую-то клятву, что там, мы должны приносить письма, и ни стужа, ни ветер нам ничего не помешает, и там другой там и этого, и значит, почту носить, связь между городами, слушок пошел. Вот, и потом бандиты приходят, они уже думают, что нас много, и они им раз отпор дали. Там, конечно, стрелять начали там 10 человек с каждого города, а они еще больше восстали, у них присяга новая появилась, что у них почтальон стал оружие носить, и там целая армия образовалась. И там такой интересный эпизод. Почтальонов ловили вот эти бандиты, вскрывали письма, думали, что там в письмах какие-то планы, как нам ну, объединиться, какие-то, как напасть, как что. Читают, один солдат говорит: тут ничего такого нету, тут у малышки там выпал зуб, этот подрос еще, этот начал говорить, это там замуж вышла. И вот этот, который вот, ну, самый такой свирепый, он говорит: вы не понимаете, это самое главное. Если у них это будет, они же непобедимы. Семья, призвание, предназначение, понимаете? Вот с чего начинается. А они же все хотели вот разрушить. Когда есть семья, рабство очень сложно создать. Потому что там есть семья, там есть традиция. Там есть традиция, там есть какое-то уже большое призвание, предназначение. Он говорит: так это самое главное, что они пишут. И вот они гонялись за этим. Ну, там целая легенда возникла. Интересный фильм. Вот этот почтальон. И давайте закончим. Да, я хочу, знаете, сказать. Кого-то, не все будут вот эти нейтрофилы, но каждому жизнь делает вызов. Сейчас твой выход. Ну, рядом нет никого, может быть, случится. И знаете, мужчина, женщина может, должен когда-то стать, вот кто-то сказать «нет». И прямо по Бхагавад-гите, кстати, фильмы так и были. Если ты струсишь, тебя все равно убьют. Ты превратишься в гной. Но ты ничего не совершишь. А если ты все-таки скажешь «нет», то иммунитет может тебя и вытащить. Ты можешь погибнуть, но ты можешь и выйти. Но если ты поддашься на это, тебя убьют точно. По этому фильму там они приходят, эти бандиты, и там поднимают американский флаг. А те говорят: что это за такое? Нет никакой Америки, мы Америка. А ну давай спустить. И одного там: а ну-ка давай. Вот он мог сказать нет, там расстреляли бы, понятно. Он: а ну да, раз. спустила, она посмотрела, а у тебя там жена, ничего, давай-ка ее сюда, твоя жена тебе не принадлежит. Тут рванулся, ну, просто раз проткнул шпагу и все. Вот. Ты все равно умрешь. Тебе был, если вызов сделан, понимаете, вызов жизни. Тогда ты потеряешь себя. Ну, с иммунитетом можешь выйти. Просто выйти, выжить чудесным образом. Чудесным образом. Аутоиммунные заболевания. Аутоиммунные заболевания, когда агрессия не наружи, не надо бороться с этим, не надо делать выбор. Когда это я уже струсил, я уже шел, я вступил назад, и во мне появилось какое-то непрощение, вот как я про женщину, помните, я говорил в самом начале? И это уже мне не дает двигаться дальше. И тогда я начинаю жрать сам себя. И у меня часть клеток начинает пожирать мои клетки. Потому что есть как бы клетки, которые хранят информацию, которые вот так надо поступать, и я себя убедил. А есть клетки, которые не согласны. И там у меня идет гражданская война. Прихожу к врачам, они говорят, аутоиммунная. Мы тебя лечим, а ты сам себя убиваешь. Аутоиммунная. И в жизни идет. Аутоиммунные заболевания. При нарушении иммунной толерантности, слово интересное какое, толерантности. Толерантность, это значит, ты перестал различать. Возможно развитие иммунных реакций на собственные клетки организма. Вот это тогда гражданская война начинается. Вот. И начинается иммунодефицит. Вот иммунодефицит, если его не лечить, ты можешь выздороветь. Если его начать лечить, СПИД, ты умрешь. От СПИДа умирают не от СПИДа, а от лечения СПИДа. От рака умирают не от рака, а от лечения рака. И вот у тебя жизнь не получается, и ты начинаешь ее лечить с помощью экстрасенсов, религии, и она тебя добивает. Естественным путем что-то бы, может, получилось. Может быть, ты взорвался, стряхнул, у тебя бы иммунитет проснулся, а там тебе иммунитет вообще приголубили, и все. Иммунитет. Система иммунитета человека наполовину зависит от наследственности, так как начинает формироваться еще в утробе матери, и на 50% от образа жизни. Три кита, на которых держится иммунитет человека, это здоровый сон, физические нагрузки, сбалансированное питание. Но это, знаете, стартовый капитал. Потом, когда ты рванешь с этим иммунитетом, ты на духе святом буквально. Обычно человек задумывается о роли и возможности поддержания иммунитета лишь во время тяжелого простудного заболевания, тогда как оно само является средством иммунной недостаточности. Сначала у тебя не хватает иммунитета, а потом все остальное. Здоровье, денег, отношений. Поэтому беречь здоровье и укреплять иммунитет важно всем. А вот интересно написано. Особенно в межсезонье, накануне весны. Это говорят медики. Это такой терминатор между зимой и летом. Это выход в новое, вот когда он нужен. Потому что там немножко устойчиво, немножко как-то на таблеточках. А тут раз, тут нужен иммунитет. Иммунитет – это вообще чудо. И вот неприязнь к новому, это значит, ты просто предаешь Бога, предаешь иммунитет, и так тебя не вывозит. И вот мы тогда, ой, аллергия у меня там по осени, амброзия зацвела, ой, там у меня это простудные заболевания. Ты новое не приемлешь. Выход в новое, когда очень трудно. Когда очень трудно, знаете, медицина помогает, когда трудно, но когда очень трудно, медицина не помогает. И священник, пастор, и святые места, когда тебе очень трудно, когда тебе Бог говорит, надо перейти туда, все эти костылики не помогут. Ты должен перейти, он говорит, я, извините, я одного беру с себя только, тебя беру, их я всех не беру. Я хочу тебя не инвалидом в новое перетащить, а свободным человеком. То есть человек, то есть организм особо нуждается в поддержке накануне весны, весна новая, выход в новое. Но вопрос в чьей поддержке? Только Бога. И один из самых главных врагов иммунитета, как вы думаете, кто или что? Стресс. Стресс. Одних стресс. Раз, и они собрались. А других раз, и они размякли. И вот этот стресс, когда новое. Знаете, кто ну, сильно ну, конформизм называется, нежелание перемен, вот для него стресс это все. Раз стресс, вот это стресс один из главных врагов иммунитета. Самое опасное, это неконтролируемый вид стресса, когда человек не способен справиться со своими эмоциями. Вот. Все, раз, и все, и ну, диабет. Диабет от стресса обычно начинается. Ну, все это знают. Итак, самое главное. Иммунитет, то, что надо запомнить, не для обороны, а для движения вперед. А вот теперь я сейчас, мы давно немножко, ну, сами для себя как-то, еле-еле. И мы даже как бы лжем перед обществом, что мы вот такие. Потому что общество нас говорят, нет-нет, надо вот как вот в Европе уже должны быть. И в России уже так говорят. К некоторым видам мы, ну, общество давно потеряло этот иммунитет. И ну, явную порчу как бы людей признает, что за нормально. И вот некоторые, я хочу прочитать. Некоторые. Самые страшные. Ну, первое. Кто-то слышал, что такое лоботомия? Слышал ли? За изобретение лоботомии человек получал Нобелевскую премию. Лоботомия, это знаете, я просто так расскажу. Дырка делается здесь в лобной кости. Берется такой инструмент, который похож на такой ледоруб маленький. И по мозгам просто вот так вот, мясо делается. И просто этот человек типа нормальный. За это дают Нобелевскую премию. Потом это сделали более лучше. Через, ну, не надо вот здесь вот ничего сверлить, через глаз, через верхнее вот это, глаз немножко на низ, туда и прям в мозг. И там так чух-чух-чух-чух-чух-чух. Вообще никаких это. Брали просто особо буйных таких. Конечно, они стали, но они становились растениями. Одна женщина просто при беременности, говорит, что-то головные боли, а иди сюда, раз, все. Она растение пожизненно. Вот. И как дали Нобелевскую премию вот этому человеку, это получилось легально, хотя вообще никто не проверил, ну, мы как специально сделали. Вот таких лоботомий и аналогов вот так вот в медицине сейчас. И сейчас это делается везде. И во всем, на всем постсоветском, на Западе, вот так вот нас сейчас медикаментозно лечат, практически ничем. Сейчас от лоботомии отказались. Знаете почему? Потому что сейчас придумали химические препараты, которые ничем по... такие, седативка типа, да? Ничем не отличается от того, что вот не по мозгам вот так вот просто там, как плугом прошлись. Тебе просто капают эту химию, и ты потом вот такой идиот. Химической лоботомией стала. Вот один из это. Следующий такой, Макдональдс, например. Макдональдс, это, давайте я просто зачитаю. Просто одно дело я говорю, а другое дело вот факты. Сейчас. Так, где этот у нас? Угу. То есть здравый смысл, я еще раз, потому что иммунитет и здравый смысл это рядом. Я прочитаю, что такое здравый смысл. Это способность человеческого разума противостоять предрассудкам, заблуждениям, мистификациям, присущим всем людям, почему представляет собой как бы основное инстинктивное чувство истины. Есть, как у кошки, все. И вот, Нобелевскую премию, создатель лоботомии получил Нобелевскую премию. Его звали Эгош Мониш, который сделал тысячи, у него была просто такая машина, он ездил, все желающие, родственники сдавали своих там сильно активных там детей, там и взрослых, и он прям их там раз, вскрывал, раз, дальше. Вот. И потом люди стали говорить: подождите, подождите, результата-то нет, они же здоровыми-то не становятся. Они становятся идиотами, здоровыми не становятся. Может, отменим Нобелевскую премию? А там сказали: не-не-не-не. Не было еще ни разу прецедента, чтобы Нобелевская премия отменялась. И теперь вот он выдающийся ученый, Нобелевский лауреат. Понимаете? Вот. Следующее. Компания «Макдональдс». Ну, такая маленькая заметка. В 1940 году основали родные братья Дик и Макдональды. Некоторые продукты из «Макдональдса» не портятся годами. Это не выдумка охочих до сенсаций журналистов, а подтвержденный факт. Один американец хранил гамбургер 14 лет. Это интересно. В 1999 году житель Чикаго Дэвид Уипл купил гамбургер, но не успел его съесть, ведь спешил домой. Мужчина положил бургер в карман пальто, потом забыл о нем. Трудно представить удивление Уилпа, когда через 14 лет он случайно обнаружил гамбургер в кармане своего старого пальто. Тот выглядел как свежий и нисколько не испортился. Такая еда. Микробы не едят. Если даже эта история не вызывает у вас подозрений, может быть, обеспокоитесь тем фактом, что еду из Макдональдса, выставленную на свежий воздух, не едят ни мухи, ни жуки. Ежегодно на протяжении, просто масштаб, нескольких десятилетий компания Макдональдс подводила итоги, подсчитывала общее количество обслуживаемых за последние 12 месяцев клиентов. Это число постоянно росло, пока не достигло 99,5 миллиардов. Не вмещается в голове. Это число постоянно. И в 1994 году руководство сети ресторанов быстрого питания перестало отслеживать значение этого показателя. Макдональдс рассматривает детей как основную целевую аудиторию. И дальше пишется, что с нами творится. То есть, ну, это есть нельзя. Это есть нельзя. А вот американские военные. То есть здравый смысл. Где иммунитет? Все идут, и я иду. Это не иммунитет. Это стадо. Американские военные американских военных сделали умнее при помощи ударов током. Американские, еще такая статейка. И все хотят получить такое оборудование. Штатские. Американские военные протестировали способ, позволяющий сделать человека бодрее, умнее, внимательнее на несколько часов. Постоянный ток, направленный в конкретные отделы коры головного мозга, эффективнее, чем волшебные пилюли модафинила и ретанинила, которые раньше выдавались военным на особо сложных заданиях. Ученые пока не выявили ни одного побочного эффекта микростимуляции, однако подчеркивают, что не знают, каковы его долговременные последствия. Приборы для микростимуляции мозга уже доступны в открытой продаже. Одеваешь на голову шлем, надо тебе диссертацию писать, ты бах, включил, и тебя туда лупит током, ты пишешь. Надо что-то тебе быстро бегать, ты понимаете? А где энтузиазм, который от Бога? То есть вот этими вещами мы можем направить себя не просто не по своей лыжне, а очень далеко уйти. Все, очень далеко уйти. Если мы бы не пользовались вот этими вещами, которые, ну, явно никакие. То есть здравый смысл говорит, ну как это вот сюда бьешь током, и что, у меня своего тока, что ли, нету, да? Посмотрите на героев, у них столько тока, они же подпрыгивают. А ты такой вялый, а что ты такой вялый? Бог от тебя отключился, вернее, ты от него. Ну, подключись, может быть. Подключись. И есть молитва для вот таких вот, для идиотов, которые, Господи, там самая смешная молитва, Господи, ну, молитва для идиотов, Марк Твен, по-моему, сказал, заключается в том, Господи, сделай, чтобы 2 × 2 = 5. Понимаете, да? То есть все, что со мной происходит, происходит правильно. Но я говорю, мне мало 4, мне надо 5. Господи, сделай. Господь говорит, ну, вот так самое хорошо как раз. Не, я хочу 5. А давайте я почитаю вам молитвы для нормальных людей, которые не Господи, вот это, измени все законы Вселенной, потому что вот я несчастный грешник, не по своему, все они неправы, да? Для настоящих людей молитвы, да? Вот были цитаты для нормальных людей. А теперь молитва для настоящих людей. Так. Где они у меня тут? Молитва для настоящих. А, вот. Так, сейчас. О. Молитва. Смотрите, как звучит. Вообще никакого не клянчит. Молитва – это не петиция к Богу, но проповедь, обращенная к самому себе. Господи, вот, потом раз и пошел сам это делать. Знаете? Источник молитвы не страх, а восторг. Марина Цветаева. Молитва не может изменить волю Бога, но может изменить молящегося. Сен-Йерк есть. Кегр, не знаю, кто такой. Если после молитвы ты изменился к лучшему, значит, молитва твоя услышана. А как определить, что я к лучшему изменился? Настроение поднялось. Хорошее, бодрое настроение и такая, это означает, что иммунитет заработал. У меня такой железный, а что ж ты, иммунитет, а что ж такое вот такое? Скорбишь. Назначение молитвы в том, чтобы оставить нас наедине с Богом. Лео Бек. Мы молимся не для того, чтобы сказать Богу, что Он должен сделать, а чтобы Бог нам сказал, что мы должны Ему сделать. Святой Августин. Перед молитвой человек должен представить себе, что только сегодня создан мир, и что он один днем. Как это интересно, да? Ты на одной доске с Создателем буквально. Вот люди. Я молюсь не о том, чтобы ноша была полегче, а чтобы плечи были покрепче. Филлипс Брукс. Как вам? Ой, Господи, зачем такой крест? Господи, ну плечи давай мне раздвинь. Господи, ты знаешь, а вот некоторые молитвы конкретных лиц и в конкретных ситуациях. Генерал Джейкобс Астли перед сражением у Эджхилла, 1652 год. Господи, смотрите, как молится человек. Ты знаешь, как я буду занят сегодня. Если я тебя забуду, ты обо мне не забудь. Вот видно, что у человека есть отношения. А вот еще американский солдат, как ты его зовут, тот 1861 год. О Господи, если ты существуешь, спаси мою страну, если она заслуживает спасения, конечно. Вот Саади. Господи, будь милостлив к дурным, а к добрым ты и так милостлив тем, что сотворил их добрыми. Видите, у кого проблема-то? Господи, помоги мне отыскать Твою истину и убереги меня от тех, кто ее уже нашел. Классно, да? Молитва не петиция к Богу, но проповедь, обращенная к самому себе. О, это было. Молитва должна оставаться без ответа, иначе она перестанет быть молитвой и остановится перепиской. Ты понял? Сказал и пошел по делам по своим, да, потому что, ну, ты уверен, что Господь там все по ходу сделал. Или помолился и ждешь так. Знамение. Знамение ждешь. Молитва, которая выпрашивает какую-нибудь особенную милость, вот это мне нравится. Молитва, которая выпрашивает какую-нибудь особенную милость и выгоду, что-нибудь меньшее, чем высшее и полное благо. Богопротивно и нечестиво. Просить так все. Да? Как там? Как там было там? Сила, победа. Чистота и завили. Еще прочитаю. Молитва, которая выспрашивает какую-нибудь особенную милость и выгоду, что-нибудь меньшее, чем высшее и полное благо, богопротивно и нечестиво. Ральф Эмерсон. Для молитвы достаточно несколько слов, иначе религия становится литературой. Меньше слов, больше дела. Я закончу на этом.
А вот нам непонятно, было мне, и убереги меня от тех, кто нашел истину.
Истина это не что, а это кто.
Кто?
Вот.
А
этот кто находится во мне. Кто находится во мне. И те, кто нашел истину, они не должны на этого кого показать, давай разговаривай сам. Потому что написано, в Бхагавад-гите вот здесь написано, никто не знает, кому что делать. Потому что Господь лично каждому говорит. Вы не знаете, что мне. Вот. И вот быть на связи с этим разговором. А давайте я все-таки не закончу. Давайте дочитаю вот этого Шаповалова, который говорит, главный успех, потому что он взял тему такую непопулярную, не вот герой. Герой это хорошо, он говорит, и богатство тоже будет, потому что обещает Господь богатство. И это потому что герой и не герой можно, знаете, как, вот, как можно определить, вот как можно определить, человек Божий или не Божий, вот, то есть он к любви или к вожделению. Вот если он этот голубой, все, это противно Богу. Везде написано противно Богу, потому что там вожделение, потому что там не так все используется. Просто там нет плода и не быть не может. Как бы он ни выглядел, на какой бы пост его ни взяли. И религия извращена, извращена, потому что веру заменили на ритуал и командуют именно извращенцы, в прямом смысле слова. Извращенцы. И эти извращенцы, они... Давайте я прочитаю вам одного извращенца. Ух, что-то вот не хотел. Ну ладно. Потерпите меня 10 минут. Да. Сейчас. Прочитаю. Одного извращенца. Этого извращенца зовут Бхакти Вигьяна Госвами. Так, сейчас. Вот он скулит, понимаете, я читал героические вещи сейчас. Героические молитвы, героические тела. А вот не герой, извините, обращение его святейшества Бхакти Вигьяна Госвами об информационной атаке. Наше общество подверглось информационной атаке со стороны двух центральных телеканалов. Я признаюсь, что так и не смог досмотреть эти передачи до конца, переживая не только за вайшнавов, но и за тех, как кто вынужден клеветой зарабатывать деньги. Врет собака. К сожалению, юридически призывать к ответу тех журналистов за взятую однобокую позицию невозможно. Знаете, что это похоже? Это вирус жалуется на иммунитет. Вирус залез сюда и говорит, ой, что-то меня тут притесняют. Люди говорят здравые вещи. Аж ты что говоришь? Ты сейчас, мы подверглись нападению. Ты подвергся нападению, как нападению... Люди, которые с иммунитетом, которые еще с Богом в голове, в сердце, которые тебе говорят правду. Ты вообще можешь еще о любви разговаривать. Не ты ли? Вот он, посмотрите. Перед лицом такой угрозы каждый вайшнав должен понимать, что ответственен не только за себя, но и за все движение Шрилы Прабхупады. Ошибка одного человека может бросить тень на все. Прабхупада говорил, что вайшнав это истинный джентльмен. Кто это говорит? Вайшнавы всегда знают, к кому обратиться за полезными практическими советами в области, а вот тут вообще бред начинается, в области права. Помощь наших юристов, доступна всем вайшнавам, пожалуйста, не пренебрегайте этой возможности. То есть он призывает от лица национального совета, типа там лицо, ваш слуга Бхакти Вигьяна Госвами. Это пишет человек, хочется спросить, вот он говорит, вот у нас, а до этого он писал еще письмо, то есть вирус. Обращается, говорит, а что-то иммунитет что-то проснулся, надо что-то с ним делать. Как они вообще посмели? Вирус. Потому что настоящий, он сильный. Что он дальше? Он стишки, кстати, стал подписывать, смотрите. О святом имени. Чем тебе покориться, нам легче весь мир покорить. Чем страх побороть, чем поверить твоим чудесам, легче камень поднять. Про себя пишет. Нормальным людям это делать нечего сделать. Он к этому отношение имеет. Да, ты о себе, дорогой, пишешь. Легче камень поднять, чем имя твое повторить. Очень реализованный товарищ. Легче в гору забраться, чем очи поднять к небесам. Легче плакать свой смех и сквозь слезы смеяться, как шут. Присмыкаться в пыли, выть от боли. Пролить чью-то кровь, это не умеют. Выносить клевету, поругание, скуку и немощь, и блуд тоже полно. чем предаться тебе и навеки поверить в любовь. Какая фигура речи, да? Это потрясающе просто. Легче впасть в забытье, выпить яду, навеки заснуть, закружить в кутежах, недостойным себя раздарить и скитаться без цели и смысла, отправившись в путь, чем заплакать однажды и имя твое повторить. Бхактивиджнана Госвами. Ну и про кого ты, дорогой, пишешь? Про таких, как ты? Про твоих прихлебателей? А вот еще одна реализация Бхактивиджнана Госвами тоже очень реализована. Он пишет, другие же, сами того не понимая, торгуют, он говорит, вот это вот у них есть бхакти, у этих нет бхакти, и вот он пишет, это часть его. Другие, сами того не понимая, торгуют своим служением, обменивая его, что им кажется любовью, на дешевую славу, почет, чужое восхищение, внимание к своей особе, но сердце их по-прежнему остается пустым. Опять же, все про себя любимого. Потому что вакуум в нашем сердце может заполнить только настоящая любовь. Знаете, я был на одном типа семинаре, когда говорили, вот препятствия к этому. И одна женщина говорит, вы что-то говорите, я этого, с этим просто не сталкиваюсь. И это просто, ну, просто все так идет, все так хорошо, я это Хари Кришна там повторяю, и у меня все так идет, и все так складывается, и у ней вот все вот прет, понимаете? Она говорит, а вы откуда вообще вы это взяли? Человек реализованно говорит, вот это, пожалуйста. Но сердце их по-прежнему остается пустым, потому что вакуум в нашем сердце может заполнить только настоящая любовь. Нет, даже не сама любовь, просто желание настоящей любви. Желание же наслаждаться чужой любовью, чужим вниманием делает наше сердце более жадным, голодным и пустым. Что он пишет? А вот другой человек, Махарадж, реализованный человек, не боится. Это Бхактисадху с вами. Вот это я считаю, сейчас читаю для нормальных людей, не для вирусов вот этого. Преданный, будучи еще на стадии анартха-невритти, то есть пришел и вообще никакой, может заниматься чистым преданным служением, то есть совершать деятельность, которая привлекательна для Господа. Господь не привлекается тем, что мы делаем, если в этих процессах нет его внутренней энергии. Господь не привлекается вообще ничем, если в этом нет внутренней энергии. Как тебе узнать, внутреннее это есть, нет, ты ее чувствуешь. У тебя есть желание, есть счастье это делать. Вот и все. Человек, который находится в движении сознания Кришны даже 20 лет, не может делать, что может быть привлекательно для Кришны, просто потому, что он в движении 20 лет. Старший ни о чем не говорит. Если даже знать традицию ритуала. Секрет движения сознания Кришны заключается в том, что человек, который в движении даже 2 месяца, может делать то, что привлекательно для Кришны, и может совершать преданное служение, которое приносит истинное блаженство, истинное удовлетворение душе. Его светлость Бхактивиданта Садху с вами. И это тоже реализовано. Ладно, я хочу просто, знаете что, закончить оптимистическим. Не оптимистическим, а практическим, да? А то вот ругать там что-то. Значит, нравственная чистота, непонятно, как определить. Сила непонятна, можно внушить, что я такой сильный, да? Знаете, как этот был фильм какой-то французский, близнецы, да? Там Пьер Ришар и этот вот толстый, как его. Помните, нет? Нет, подождите. А, невезучие. Помните, да? Невезучие. И вот там они пошли, там девушка такая невезучая, и он повторяет ее путь. И вот этот Пьер Ришар, и там какой-то грузчик такой на него так, там идиот, оскорбляет, а тот так, ты не понимаешь, я вот мастер дзюдо. И так фыркал. И потом и самое главное достоинство, что я спокоен, а тот на него так, топедик, тот, тебе так повезло, что я такой спокойный, понимаете? Ну, тоже может там всех сказать, да, я такой духовный, у меня везде, меня победили кругом, а я такой духовный. Вот трусость так может себя замаскировать. Но нищету свою ты не замаскируешь, понимаете? И поэтому вот, я хочу прочитать Шаповалова, потому что он говорит, вот Важно, что ты, вот что главное, что ты с Богом. Вот он, источник иммунитета и всего остального. Нам почему-то кажется, что благословение начинается с чего-то великого, а это просто начинается с тех, кто вокруг тебя, и твоей реакции на то, что они делают и кем они являются. Реакция – это есть иммунитет. Правильная реакция – тире, хороший иммунитет. Неправильная реакция – сбитая мушка. Неправильная – это все грех, мимо цели. Все потом начинается… Мне не раз приходилось оставлять близких людей только потому, что ты не можешь войти, вот смотрите, в свое настоящее благословение, потому что у тебя нет сил или желания расстаться с теми, кто является балластом и помехой на пути к твоему призванию. Я не могу быть с теми, кто не понимает моего призвания. Знаете, кто понимает мое призвание? Они вот не посвящены, знают всю там эту траекторию этого. Нет, кто тебя любит? Кто тебя любит? То, что любовь – это соединение. Все, там перетекает, и я тебя понимаю. О, значит, мы вместе. И людей сводят по задачам. И любовь возникает тоже, там тоже задача какая-то. Они просто вот они подошли по росту. Понимаете? Там задача. Задача, призвание. Я не могу быть с теми, кто не понимает моего призвания. Будь осторожен с теми, кто имеет доступ к тебе и влияние на тебя. Потому что те, кто говорит в твои уши, создают твои мысли, а мысли, в свою очередь, создают твою реальность. Некоторые пытаются сохранить себя от шторма, а как раз в шторме Бог и приготовил для тебя самое огромное благословение и прорыв. Поверьте, чаще всего нам не нужен комфорт, и те, кто пытается нам его дать, и те, кто пытается дать. Нам не нужна охрана от битв и огня, потому что именно там нас ждет что-то великое. Если ты хочешь ходить в своем благословении, ты не можешь быть полон горечи, непрощения, гнили, также покинь тех, кто постоянно живет в горечах и обидах. Прости и отпусти. Вот тут не так просто, да? Прости и отпусти всех и все, потому что это не может быть частью тебя и того, куда тебя хочет вести Бог. Просто нечего сказать. Вот то, что у тебя клинья застряли там, вот тебя не пускает в тебя, в твою же жизнь. Прости и отпусти. С этими людьми ты уже расстался давно, но они в твоей голове сидят и гадят тебе дальше. Вот. Прости и отпусти. С ними надо разобраться. Разобраться. А может, а вдруг они были правы? А вдруг они были инструментом Божьим, да? Не сами эти люди, а вот то, что у тебя. Бог дает тебе силу быть укорененным в чем-то, к чему Он призвал тебя. Твое благословение всегда. Понимаете, а в чем не так, так все пошли вон, все в сад, я пошел в свое призвание. Вот здесь вот. А они пусть будут рядом, но они тебе тогда уже не мешают, если они в голову тебе не залезли. Бог дает тебе силу быть укорененным в том, к чему Он тебя призвал. Твое благословение всегда вытекает из твоей позиции, в которой тебя укореняет Бог. Дьявол будет делать все возможное и невозможное, чтобы лишить тебя своей почты, твоей земли и территории. Как сделать человека неэффективным? Вырвать из его почвы, лишить его территории. Потому что не на своей почве ты неэффективен. Как ты попадаешь не на свою почву? Какую-то корпорацию, где решили помочь тебе. Сколько людей теряет свое благословение и успех только потому, что они не укоренены, они бегают из одного в другое, так нигде, так никогда и не поняв, что такое укорениться и приносить плод. Дочитал. Или как-то мы неправильно закончили. Неправильно, да? Ну, мы радостные люди. Вот, тогда закончим. Мы нормальные люди, с иммунитетом.